Особое мнение.
11:06 в Москве, 11:06 в Петербурге. Это «Особое мнение» из Санкт-Петербурга. Мы находимся в гостинице «Гельвеция» на Марата. У микрофона Ольга Бычкова. Доброе утро. И доброе утро Александру Невзорову, который у нас
доброе
здесь
утро,
со своим особым мнением. Да. Ну что, да. Выборы у нас тут случились. Или вернее, нет, не могу сказать, назвать это словом «выборы», если 97% отдают за губернатора в одном регионе. Но у голосования
нельзя сказать, что случилось, потому что это все уже до такой степени пресная процедура. Я радуюсь, конечно, потому что я же вообще противник выборов. Я совершенно не понимаю и понимаю, что...
А то есть вы сторонник самодержавия, монархии?
Нет, я сторонник самодержавия. Я считаю, что власть нужно передавать путем дворцового переворота. То есть вот...
Табакерки, шарфики?
Конечно, да. Это, ну, можно там всякие трансурановые элементы, можно шпаги там.
Ну да, наука не стоит на месте.
Да, да, конечно. То есть, и причем мы получим в результате примерно то же самое, что мы имели бы в результате выборов. И всегда ведь народу вообще ничего нельзя доверять, да? В лучшем случае, если он хорошенько отзомбирован, он сделает, как скажут, и это
он сделает правильный выбор.
Нет, он сделает, как скажут. Нельзя сказать, это правильный или неправильный. Но, по крайней мере, это не криминальный
Александр,
выбор.
Это была тонкая ирония.
Да, хорошо. А я с утра просто как-то вот мне бы потолще. Можно иронию, да, какую-нибудь? Просто если дать народу волю выбирать, то он выберет либо полного идиота, либо авантюриста. Это же понятно, да?
Нет, ну хорошо,
нет, продолжай. Но у нас как бы других прецедентов нет. Вот в обозримой нами истории мы что-то других прецедентов никаких не видели. Поэтому хорошо, что он зомбирован, выбирает каких-то вот таких серокостюмных боровичков, крепких хозяйственников с хорошим внутренним заемом на лысине, ну, таких вот, ну, как полагается, таких безопасных персонажей.
Не, ну, там были все равно какие-то сюжеты. Где-то в каких-то регионах все-таки удалось там кому-то протыриться, кого не очень ждали и не сильно хотели. Например.
Ну, это все равно все какое-то, знаешь, такая мирмикология. Здесь
а
наука,
где-то даже
муравьев.
А где-то даже второй тур будет выборов губернаторов, что вообще, конечно, просто скандал, безобразие, чудовищное просто.
Уверен, что это никак не повлияет на общую картину, и они бессюжетные, они без интриги. То есть мы понимаем, что в результате этих выборов никакая реальность, не то что кардинального, но даже маленького изменения не претерпит.
Ну, то есть нет ничего такого, что могло бы заставить реальность претерпеть изменения.
Ну, вот, по крайней мере, вот когда уже так хорошо, прочно и квалифицированно оседланы эти выборные технологии, когда, в общем, власть показывает блестящую, просто вот виртуозную игру на 100 столах с... без прямого шулерства, но с умением иметь гарантированный выигрыш.
Ну, честно, без прямого шулерства. В Костроме, где была самая битва, потому что там я же выдвигался. Там, например, в штабе искали труп. Они вдруг сказали, что они пришли, потому что там какой-то труп оказался спрятан. Но сами придумали труп, сами придумали кровь.
А и потом, во-первых, может быть, и не придумали.
Чуров, а потом Чуров сказал, хорошо, что обошлось без крови, как нас тут пугали или что-то.
Нет,
в этом роде. Сами успокоили.
Мы с тобой, например, в прошлый раз...
Это не очень тонкая история.
Это не очень тонкая история, хотя, честно говоря, все по-честному искали, может быть, политический труп. А политических трупов всегда в избирательных штабах вот просто штабелями друг на друге лежат. Они и консультанты, они и кандидаты. Подожди, вот есть...
А некоторые гальванизируются при
этом. Я даже какую-то песню очень точную слышал. Выборы.
Кандидаты не очень хорошие люди.
Нет, там другое слово. Не очень хорошие.
Не очень достойные персоны.
Нет, там другое слово. Не,
не очень уважаемые граждане.
Ага,
я напоминаю, да.
Да.
Не пользующиеся.
Нет, ну, не забывай, что это же все в режиме нашего мировосприятия. Вот мы с тобой в прошлый раз беседовали о беженцах в Европе, да?
Угу.
И я, разумеется, высказал совершенно примитивную, такую обычную совковую реакцию, ведь совковая
пещерная,
пещерная. Это либо, рыдание, либо злорадство. Причем, я же понимаю, да, ведь я это сделал абсолютно искренне и буду делать так впредь. Мне же себя совок вот никуда при всем желании не деть. это, извини меня, надо сидеть по миллиметрам, это все выбирать. А я не очень хочу тратить время на какие-то общественно-политические вопросы. А вот тут блистательные европейцы показали, как нужно относиться к этой проблеме. И в очередной раз напомнили мощь слова «Европа». Да? Вот как нужно. И,
это сейчас вот тоже тонкая ирония.
Нет,
я просто не догоняю тоже, потому что
Нет, я понимаю, что моя реакция тупая, жлобская и примитивная. Но мне от нее никуда не деться. Я вырос и воспитывался здесь и детерминирован всем, что здесь есть. Хотя, что такое правильная реакция, нам показали европейцы. И мы обязаны тут понимать, что очень важно как-то Европу поддержать в этом вопросе, потому что существование Европы для России, пожалуй, даже важнее, чем существование самой России для России. Потому что Европа – это интеллектуальный реактор, от которого питаемся мы все. Интеллектуальный, технический, научный, культурный. Вот если этот реактор заглохнет, нас тоже не будет. Какие бы слова мы ни произносили. И такая же история с выборами. Точка зрения, которую я озвучиваю, она, конечно, забавная, экзотична, но она абсолютно, увы, совковая. Она абсолютно не европейская. А учиться европейским представлениям о выборах, тогда и выборы станут выборами, да? И тогда из 5-7 посредственностей... А политик должен быть посредственностью. Он не должен быть ни в коем случае пассионарием, потому что там, где какой-нибудь пассионарий, там обязательно начинаются войны, трупы, удары, молнии, крестовые походы. Ну их нафиг, этих пассионариев, да? Вот из этих вот пассионариев выбрать наиболее удобного и наиболее адекватного.
Ну, короче говоря, нам не светит.
Нет, нам пока не светит, потому что мы все совки.
Ну да, собственно, а кто должен руководить совками? Совок.
Да, да.
Логично.
Да. И даже те, которые притворяются не совками, тоже. Ага. Да.
Не, подождите, вот это, кстати говоря, по-моему, у Мопассана был такой рассказ, когда какой-то беглый каторжник притворялся благородным человеком и погиб под колесами экипажа, спасая там чью-то баллонку.
Ну, это художественная литература.
То есть, вот, просто, ну как, но человек принимает другую модель поведения на себя.
Для этого нужно попасть в среду, которая обеспечит эту модель поведения. Оставаясь на каторге, он бы никогда за баллонкой не полез. Да?
Ну,
а поскольку нам предстоит остаться, да, и мы остаемся... Да, не хнычьте, Бычкова, не хнычьте.
А Милонова наградили.
Ой, ему же выдали, по-моему, орден. Да, ему выдали орден за борьбу с топотом котов.
А точно.
Да.
Заслуги перед Отечеством ему выдали второй степени.
Это как раз за борьбу с топотом котов.
Вот. Первая, я думаю.
Нет.
А кто
вот вторая степень, это котов? Как бы такая медаль за мелкие заслуги перед Отечеством. Но поскольку такое не существует, если ты возьмешь в руки и рассмотришь медаль там где-нибудь, обязательно, я ее не видел, не держал в руках, но я думаю, что где-нибудь там обязательно про это написано, за то, что это медаль за борьбу с топотом котов. И это, кстати, очень благочестиво, потому что я же тебе скажу, вот ты не знаешь, я тебе скажу, коты преимущественно атеисты. И это
у вас
очень серьезный
вопрос.
У меня есть кот.
У меня тоже есть,
конечно.
Кот. Можем просто помериться котами. Я знаю, коты, они очень благочестивые, набожные существа.
Ну, тогда я думаю, что вам надо как-то провести кота через обряд конфирмации. Может быть, он возглавит какую-нибудь местную котовью.
Протестантскую
общину. Нет, ну, понимаешь, если по этой логике, я думаю, что вот Милонову дали за борьбу с топотом котов, я думаю, что завтра-послезавтра будет подписан указ, по которому Стасу этому Борецкому дадут Героя России. За то,
есть Стас Борецкий, это сожрал, вот который в красном...
Да, который сожрал трусы у таджика на каком-то рынке и грыз пиво. Но это стоит Героя России, и это абсолютно точно. Но вообще я тебе скажу, что Милонов, конечно, заслужил. Милонов, конечно, потрясающий.
Мне кажется, он даже недооценен.
Он недооценен.
Это что такое вообще?
Я, кстати, уже посматриваю и думаю, что неплохо было бы местного митрополита, который все-таки, вот он какой-то непредставительный. Вот какой-то он такой кривенький. А вот Виталий Николай Валентинович, он бы мог быть действительно орлом, если голову пришить. Вторую. Угу. Ну, патриот-державник.
Как она у зашла уже так далеко, а? Вы уверены?
Ну, ради Милонова зайдет. Поэтому, черт узнает, понятно, что...
У него есть другие награды, вы не в курсе?
Понятно. Ну, понятно, что это чей-то безумно изощренный кремлевский стёб. А для всяких специалистов по истории наград это очень интересный прецедент, потому что мы видим, с какой легкостью целый орден можно обвалить нафиг, да?
Вот этот звук сейчас был, это Александр Глебович, так очень художественно уронил ручку с высоты сантиметров 30.
Да, а что любой орден можно обвалить, дав его Милонову.
Можно подумать, что когда-нибудь было по-другому.
Мне необыкновенно Виталий Валентинович симпатичен, как я уже неоднократно говорил.
Да, вы за него горой.
Да, я всегда за него горой.
А вот расскажите мне то, что вы мне начали перед эфиром рассказывать и цитировали, и у вас даже где-то там есть прекрасная цитата.
О да.
Вот тут вот одного все, прекрасного все, депутата. А я вам не верила и до сих пор считаю, что Невзоров сам все придумал.
А я тебе сейчас дам, я не хочу называть его фамилию, чтобы не устраивать этим... артистам лишней рекламы, но это, если не ошибаюсь, начальник межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. К вопросу о том, на что они готовы, да, на что они готовы и чего они хотят. И причем, ну, понятно, там вся статья не обсуждаем, это набор таких православно-патриотических речевок, которые сейчас воспринимаются уже как там решение 25-го съезда партии в жизнь, там Ленин с нами и прочее.
А я снимаю за вас хлеб.
Дальше начинается интереснее. Он предлагает провести жесткую ревизию всех музеев. Такая мерзость.
Скажите, что вы это придумали на сознание.
Да нет, я тебе сейчас даже напишу, откуда это взято. Угу. Такая мерзость находиться в музеях не должна.
Там написано, какая
мерзость. Все это не имеет никакого отношения к культуре.
А я ему считаю, не нравится обнаженка?
Или что не связано с историческими традиционными ценностями, должно быть утилизировано, чтобы не тратить деньги на их содержание. То есть все, что ни с бородой, ни с лучиной, ни в овшах и не долбит лбом об пол, должно быть утилизировано, в том числе и в вопросах культуры.
Так там не написано, что должно быть утилизировано?
Изображение
голых женщин?
Он идет от Мефистофеля. Но понятно, что под Мефистофелем подразумевается все либо антихристианское, либо не очень христианское, либо откровенно нехристианское, либо посвященное каким-нибудь богам, чуждым скрепам и духовному просветлению. То есть там всякие...
Ну вот я, например, не верю, что какой-нибудь ИГИЛ, допустим, который вот это все вот тоже взрывает и разрушает, он это делает искренне.
Ну, ты посмотри,
потому что они на самом деле взорвут что-нибудь, а все остальное заныкают и бегут быстренько продавать всяким барыгам международным.
Не знаю, не
потому что
вопрос.
Они на самом деле понимают, что к чему.
Ну,
или специально под камеру что-нибудь взорвут, чтобы все затрепетали и решили, какие они страшные. Так это то же самое.
Нет, ты знаешь, я думаю, что это опять-таки мы здесь касаемся вопроса религиозной веры, а она обязывает все это делать. И вот эту вот игиловщину, которую разводят православные, вдохновившись, вероятно, примером ИГИЛа, они что ж там всякие новости смотрят, интернет ваши читают, они будут неуклонно это продолжать до какого-то времени, потом все это благополучно прекратится, и они вернут. Причем этот дяденька-то, который вот призывал уничтожить всякие музейные ценности, не имеющие отношения к христианству, он, оказывается, еще какой-то завхоз в Думе.
Да, там что-то такое со словом имущество.
Да. То есть он там, я не знаю, там он ведает огнетушителями, постельным бельем и пончиками, или он в комитете по имуществу. В общем, фамилия несущественна.
Может, он занимается ковкой скреп там?
Да.
Это же имущество?
Да.
Бум-бум.
Да.
Дзык-дзык.
Но иллюстрация замечательная.
Иллюстрация замечательная, да. А вот эта вот история, кстати говоря, с этим текстом исламским, который называется «Мольба к Богу», mm-hmm. и последующими политическими и юридическими действиями.
А, теперь там же, да, там
теперь же прокуратура подключается.
Там чудесное продолжение.
Да.
Ну, там понятно, почему все это произошло. Почему? Понятно, почему Кадырову обидно. Поскольку довольно, в общем-то, невинный текст объявлен экстремистским, а Библия, где на каждом шагу призывы к насилию...
Вы сейчас за Корана виделись?
Нет,
за...
я вообще ни за что не обиделся.
Или за Кадырова?
Нет, я вообще ни за кого не обиделся, мне все равно. Я просто объясняю, что любой религиозный текст – это, по сути, свой экстремистский текст. И... мы легко найдем в Библии, ну, наверное, примеров 300-350 прямого откровенного призыва к убийству и разрушению и возбуждению национальной, расы, религиозной розни.
Ну, правильно, да? Ну, так поэтому...
Немедленно, поскольку то, что называется, на воре шапка горит.
Ну, так об этом и речь, и совершенно не
горит.
Нужно заниматься немедленно, этим судам и прокуратурам.
Немедленно возникли депутатики, которые призывали вообще вывести всякие религиозные тексты из судебной компетенции, чтобы никто не смел их рассматривать. Да?
Правильно.
Нет, неправильно. Потому что, а чем тогда? Вот понятно, что экстремизм Муссолини – это плохой экстремизм. Да? А экстремизм группы древнееврейских сказочников, которые создали этот сомнительный бестселлер под названием «Библия и Евангелие», вот это хороший экстремизм. Да? Нет. Это если мы играемся в то, что нам не нравится вообще экстремизм, то, вероятно, здесь все должны быть в равных правах, и это рано или поздно произойдет.
А вот знаете, что сейчас делаете? Я вам скажу.
Ну?
Вы играете по дурацким правилам, которые для вас установили дурацкие законодатели. Вы зачем этому подчиняетесь? Понимаете?
Поясни.
Потому что приняли этот странный закон про экстремизм и про вот эти все высказывания.
Да, конечно.
Вы еще оскорбитесь за оскорбленные чувства. Ну, черт побери. Ну, если принимают законы и дальше под этот экстремизм
нет,
можно просто притянуть за уши
это
что
неплохо,
угодно и кого
что...
угодно.
Не-не-не, пусть будет, потому что рано
или поздно...
А вы-то
зачем с этим соглашаетесь?
Я соглашаюсь только потому, что рано или поздно эту Библию можно будет засунуть под этот закон, а это сразу выметит к чертовой матери попов из школ, по крайней мере, да? Потому что пропаганда экстремистского учения, ну, вот как-то совсем не запланирована Минобром, насколько я понимаю. То есть появляется некое поле для ходов. Но вот сейчас я думаю, что они все-таки вот этот древнееврейский экстремизм оставят в покое, а все остальные запретят.
А почему нельзя оставить в покое просто этот экстремизм и отменить ряд странных, провокационных и довольно нелепых законов? И все, собственно.
Ну, ты знаешь,
и не лезть туда, куда не надо.
Я считаю, что туда лезть надо, потому что...
Калашный ряд с тонким одухотворенным лицом.
Я понимаю. Вот, увы, призывы к убийству, призывы к насилию, к презрению, к разрушению чужих святынь или чужих утилитарных вещей могут существенно усложнить жизнь. Создать тот набор финансовых и хозяйственных проблем мне лично и тебе, кстати, и ему тоже, да, и нам всем будет очень плохо. Поэтому лучше действительно как-то вот...
Какой набор хозяйственных проблем
от экстремизма
создает мне какой-нибудь древний текст любого древнего народа?
А вот, к сожалению, понимаешь, как только у этого древнего текста возникает большое количество поклонников, они консолидируются, они начинают нас сжечь. Все бы ничего, если бы вот не это милое уточнение. Потому что они очень не хотят слышать ничего, что нарушало бы их представление о собственном душевном комфорте. Я просто к тому, что вот те вот все эти люди, этот завхоз, который там требует всякие статуи покрошить, и вся эта история с экстремизмом Библии, это все совсем не так безопасно. Но, Оля, все кончится хорошо. Обещаю.
Одно из двух.
Нет,
все кончится. Или хорошо, или
просто плохо. Все. Если не остановится реактор Европы, а он не остановится, он еще и не такой приплавлял в себе. Это я в себе борюсь с совком.
Ага. Ага.
Угу.
А Савок говорит, все, все пропало, понаехали тут.
Да. Ну, правда, ну, действительно, если я плохо знаю, правда, ситуацию, но вот еще 5-6 таких мигрантских волн, и Европа будет напоминать Москву.
Ну и ладно. Европа будет напоминать Москву только в таких более лучших декорациях.
Нет, но у них есть...
Что существенно, на самом деле.
У них есть эта кармарановая кислота, да, у них есть этот суперрастворитель, когда они могут принять, всосать, растворить и поставить себе на службу. Справятся.
А можно я вернусь к этой истории про ордена, законопроекты и судебные? Нет, у меня еще есть 3 минуты, по крайней мере, начать. Вот я все время думаю, вот почему мы все время должны заниматься вот этими странными историями про то, что там какой-то человек велел провести ревизию там музеев, как вы утверждаете, или что-нибудь еще в этом роде. А в это время другие люди в другой реальности, например, думают, как полететь на Марс и сделать его пригодным для человеческого жилья.
Давай это оставим на вторую часть разговора.
Это называется
что...
два мира, два
да.
детства?
Это, вот это не краткая тема. И...
Ну, вы начните, потому что я же должна вас занять разговорами еще.
Да, конечно. Но у нас до Марса, да, скажем так, у нас до Марса есть еще тема. Во-первых, в Петербурге был какой-то безумно унылый, такой же, как выборы, такой же постный, пресный, никому не нужный митинг либералов в защиту каких-то там архитектурных ценностей.
И, вот
и такой же унылый, бессмысленный крестный ход, на который, как
крестный,
выяснилось...
Крестный.
Крестный, он крестный, на самом деле. На который, как выяснилось... Вот сгоняют теперь людей совершенно точно так же, как сгоняли в свое время на демонстрации 7 ноября.
Ну да.
И как то есть
допустим,
просто вот
может быть.
Куча...
Но на митинг-то не сгоняли.
Нет, на митинг не сгоняли. Так и пришло 500 человек.
Ну уже сколько пришло?
Ну, это
хорошо,
мне позиция нравится. И после перерыва мы обязательно, давай напомним, не вернемся к Марсу.
Нет, мы обязательно вернемся к Марсу, но я все-таки хотела вот еще сказать, что... Что значит пришло 500 человек? Ну и что? Пришло столько, сколько пришло.
Пришло, вот, к сожалению, это 500 не бойцы, они не определились сами.
Они определились, потому и пришли.
Да нет, они же все равно, вот это слово, это же храм, да, вот они произносят прямо все равно с придыханием. Пока они будут это говорить, то у них и будут сидеть наши все проходимцы какие-то только раз.
Слушайте, они не могут все думать так, как вы.
Да я не призываю думать так, как я.
А что вы хотите, чтобы они вас подняли на руки и пронесли по Невскому?
Да при чем здесь я? Я в этой всей компании еще самый младшенький подмастерье, черт побери.
А еще казаки сказали, что они восстановят Мефистофеля, кстати.
Да, вероятно, он будет соселеться мусами и с нагайкой. Легко себе представить. Они уже Путина, они уже слепили.
А Путина да не слепили что... в образе римского императора?
Нет, он был в каких-то смирительных рубашках, в простынях.
Вот.
Да,
так
да,
так
да,
же,
да,
так
да,
же
да.
все и выглядят римские императоры, да, завернутые в простынки.
Какой-то тяжелой серой алкоголической рожей ему приделали. Это, в общем, было неудачно.
Но материал уже какой
злобный,
был.
Был злобный шаг.
И материал заказчик изготовил.
Я думаю, что если они сами будут лепить Мефистофеля, это будет что-то.
Ну, на это стоит посмотреть, безусловно. Ну, хорошо, мы сейчас прервемся на несколько минут у нас новости, а потом будем говорить про Марс.
Хорошо.
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Александра Невзоров. Мы специально отложили вот на вот эту часть нашего особого мнения после новостей вот такую вот тему. Вот мне все время хочется, честно говоря, об этом спросить. Еще раз скажу. Вот это вот просто, ну я не знаю, почему так. Но кажется, что действительно это два каких-то разных мира. Я понимаю, что это, конечно, такое романтическое преувеличение, безусловно. Но почему в одном мире нужно обсуждать какие-то пыльные законопроекты.
И а также медаль за борьбу с топотом котов.
И топот котов, да. А в другом мире, например, сидит Илон Маск с Сергеем Брином и обсуждают полеты на Марс. И уже просто человек реально создает частную космическую, как это называется, не авиацию, а частные космические полеты. И еще там он наизобретал кучу всяких вещей. И теперь рассуждает о том, что нужно взорвать на Марсе, чтобы Марс когда-нибудь стал пригодным для жизни человечества. Я понимаю, что я, конечно, вот как бы преувеличиваю
эту разницу. Нет, подожди, поскольку Илон Маск, он большой-большой мир для моего друга Латынина, то до меня доносится все, что он затевает. Он действительно затеял подвергнуть Марс термоядерной бомбардировке.
И он не затеял.
Нет, он предложил. Он высказал.
Подождите, он же еще Теслу изобрел эту самую.
Да. На первый взгляд это абсолютнейшая дурь. На второе, что характерно, тоже. Но вот на третий взгляд, вот я тебе сейчас расскажу одну очень интересную историю, которая имеет ко всему этому непосредственное отношение. Тем не моя, могу кое-где ошибиться, и помню я ее плохо, но, по крайней мере, контурно обозначу. Во Франции был такой заводик, в Пьерлате какой-то, а может быть, до сих пор даже есть, где обогащали 238-й уран. Ну, это довольно простая процедура, стандартная. Из него надо выделить 235-й изотоп. И вдруг выяснилось, бабах, что в сырье, которое приехало, 235-го изотопа очень мало. То есть, значительно меньше. То есть, вполне возможно, что кто-то любительским образом выдаивает, получает этот опасный, уже оружейный уран, пригодный для бомбы, для всего остального, а никто не понимает, где и когда это могло произойти, потому что все пребывает в опечатанных бидонах.
В смысле, на какой-то промежуточной стадии?
Да, где это? Вот, вот есть в Габоне рудники урановые, из Габона едет уран и приезжает обедненным.
Причем обедненным, в Франции что-то случилось.
Обедненным настолько, что и комиссариат ядерной энергетики Франции, и ЦРУ все на ушах, все ждут какие-нибудь локальные ядерные взрывы в мире, устраивают засады для этих...
А он сам не мог обедниться, походу?
Нет, он сам не может, потому что очень стабильный показатель 235-го изотопа во всем мире, и это абсолютная норма. Но... Как выяснилось, возвращаемся к твоему другу Илону Маску. Как выяснилось, в этом Габоне, в Окло и вокруг этого Окло примерно 1,6 миллиарда лет тому назад работало 16 ядерных реакторов. И это удалось природных и естественных.
Я уже подумала, марсиане там...
Тогда тоже все эти
уфологи
необыкновенно оживились, всякие любители зеленых человечков, но...
Других зеленых человечков.
Да, других нет. Но выяснилось, механизм очень простой. Там очень хорошие линзы урановые. Причем не забывай, что там 2 миллиарда лет тому назад содержание 235-го урана в Земле было значительно выше, чем сегодня. Он не прошел еще всяких полураспадов.
Не забуду.
Да. И там очень хорошие всякие молибденовые черн, там есть уранит, там есть настуран. И очень кислая вода. Безумно кислая вода, которая обнажала все время эти линзы, эти россыпи, эти залежи урана, стаскивала этот уран, намывала до тех пор, пока количество его не приобретало. К Маску, к твоему Маску. Имей терпение, Бычков. Истаскивал этот уран, и когда этого урана 235-го в сумме накапливалось достаточное количество, возникала самоподдерживающаяся произвольная ядерная реакция. И что интересно, таких было 16 реакторов. То есть в 16 разных местах. Самое интересное, что эволюция вокруг этих страшных очагов шла значительно бойче. значительно бодрее, там увеличивалось количество мутаций.
Ну да.
Там... Нет, не-не-не-не-не. Вот, подожди, вот без этих тихонек, хахонек, мутации не обсуждают.
Радиация тоже... и мутация.
Ну, ты тоже злот. Мутация, как и я, и как все
да
вообще.
Да, я понимаю, вот, да.
Успокойся.
Да.
А просто воспринимай слово мутация не так, как это тебя учили в школе в пятом классе, когда вообще надо было физику учить, не записочки писать. Да.
И не прогуливать уроки.
Да. Поэтому то, что говорит Маск, это очень отдаленная, очень смелая, но и очень трезвая, как ни странно, мысль, потому что если он хочет и мечтает сдетонировать на Марске какие-то
он
хотя бы...
говорит, что нужно на двух полюсах какие-то термоядерные заряды расположить, все это взорвать на Марсе. И тогда там поднимется температура.
Ну, я думаю, что надо внимательно смотреть.
И тогда человечество сможет туда переселиться. Когда ему станет здесь совсем грустно.
Не знаю. Вот, грубо говоря, различные термоядерные реакции для каких-то эволюционных процессов, по крайней мере, для процессов химической эволюции, мне понятно. А вот на плюсах непонятно. Ну, черт возьми, может, ему виднее.
Ну, я вообще вас спрашивала не про полюса, конечно, и не про линзы в Габоне с кислой водой. Я вас спрашивала про другое. Потому что
объясните, почему была вода такой кислой?
Нет.
Почему она так оксигенировалась? По причине сине-зеленых водорослей, мощного фотосинтеза.
Хорошо. Да, мощный фотосинтез, на этом остановимся.
Хорошо.
Я про другое спрашиваю. Вот сидит этот Илон Маск и придумывают вот эти все завиральные, но прекрасные истории.
Это не завиральные.
А с ним сидит, например, его товарищ Сергей Брин.
Хорошо.
Угу. А с ним сидит рядом его товарищ Сергей Брин.
Угу.
А про них написано, что вот они периодически встречаются и обсуждают разные идеи, которые, собственно, изобрел там Google и вот это вот все.
Uh-huh.
И человек просто создал в свои там достаточно молодые годы, создал просто глобальную империю и вообще поменял жизнь многих людей. И вот, понимаете, и люди этим всем занимаются. И чтобы, например, Сергей Брин смог это сделать все и придумать, и продолжать что-то придумывать вместе с Илоном Маском и еще массой людей, его родителям нужно было уехать из одной прекрасной великой страны.
Да, но мы знаем не одного Брина.
А мы тут остались нашими скрепами.
Да, мы знаем еще одну, правда, тот с фамилией Бриннер, и тоже отсюда, и тоже стал великим актером, покинув эту землю.
Но раньше немножко.
Да, раньше. Сильно раньше. Я имею в виду Юла Бриннера.
Это я такой...
Великолепная семерка.
Это я такой русофоб, да?
Нет. Я думаю, что вообще русофобами в результате окажется вся эта милоновско-мизулинская компания. Потому что тащить все время страну в прошлое, тащить все время страну во вранье. Сейчас они будут опять или уже праздновали в очередной раз эту историю с Бородинским боем.
На прошлой неделе.
На прошлой неделе. И ты, вот, то есть просто вот это какой-то абсолютный перевертыш, когда из трагической, но безусловного поражения, при котором русская армия отходит, бросает 30 тысяч раненых
и открывает
поле,
путь на Москву,
открывает путь на Москву, это почему-то считается днем воинской славы и победы, но это же абсолютный перевертыш. А историки либо кивают, либо занимают, к сожалению, очень глупую примитивную позицию, когда, ну, это популярно было в последнее время, когда вот все эти исторические исследования начиняются такими вот колкостями постоянными, типа там рашка, типа там грязь, типа ну так же нельзя, ну котят же надо топить в теплой воде, да? То есть надо эти факты уметь...
Я опять потеряла нить.
Уметь, честно, преподносить...
В какой момент котята появились?
Котята появились...
Записывай.
Я к тому, что до тех пор, пока мы не навели... пока вы не навели порядок в собственном, как бы, ну, историческом родословии, пока вы не избавились от
почему
привычки стоять на вранье, фундаментироваться на вранье, ну, в общем, наверное, ничего и не будет.
Но
и
вот эти все, вот
дети-перевертыши...
Не, подождите, врут все, так или иначе, более или менее. Но Google и Tesla почему-то изобретают не все.
Ну, правильно, потому что Google и Tesla – это результат точного знания. Точное знание в результате даст вашу аппаратуру, компьютеры, телефоны и, скажем так, курьезити. А вот это вот вранье, которым живет мы, в результате...
Телефоны показали на чайник с чаем.
Дает, ну, я поискал глазами, не нашел. А, нет, почему? А это что?
Это диктофон.
Это диктофон.
Хорошая вещь, диктофон, тоже, кстати.
Смекаете? Ну. Диктофон. А, нет. И в результате вот все это вранье дает медаль за борьбу с топотом котов.
Второй. И только второй степени. Всего лишь. А что же нужно сделать, чтобы первое это получить?
Ну, это вопрос к Герольду Мейстеру и к комиссии по наградам по
президенте. Ну, может быть, просто выслуга лет, наверное.
Да,
ну, с большим
количеством, с опытом большого количества котов.
На повышенных тонах.
Да.
Хорошо, все. Время закончилось ваше.
Счастливо.
Счастливо, спасибо. Это был Александр Невзоров в программе «Особое мнение».